говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу. Вот сегодня на беседу я пригласила протоиерея Николая Германского, настоятеля Свято-Никольского храма в поселке Ракитное Белгородской области, руководителя регионального центра собирания русского опыта. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Церковь и творчество. Господь наделяет человека талантом, и, конечно, талант требует выхода. Реализация происходит в творчестве, но, естественно, возникает сразу вопрос, во имя чего, во имя кого творит художник? Я широко так беру это понятие художник, автор. И мы знаем, что сегодня вообще тема творчества, она необычайно остра и актуальна, потому что мы с вами прекрасно знаем, что, обращаясь порой к классике, художник, автор наделяет ее такой бесовщины, от которой просто волосы встают дыбом. И наоборот, мы знаем произведения таких художников, которые носят исповедальный характер и полны откровений религии души самого автора. Батюшка, я знаю, что вот тема «Церковь и творчество» – это ваша тема, вы много лет ею занимаетесь.
Тем более, что отец Николай сам не чужд творчеству, он пишет разные стихи.
Тема действительно очень достойная, очень нужная. Когда упала вера, культура для нас сегодня является уникальным явлением. Культура, которая черпает свое вдохновение в недрах церкви. И вот говоря о связи церкви и культуры, или творчества, если угодно, церковь – это не человеческий, а богочеловеческий организм, духовный организм, созданный Богом для человека, и где в соработничестве с Богом человек может обрести подлинную, а не мнимую свободу. И это очень важно понимать, потому что понятие свободы является краеугольным в нашей жизни, и не только в православной, не только в духовной, вообще в человеческой жизни. Не мнимую свободу, а подлинную свободу, и возвратить в свое сердце некогда потерянный рай. Теперь о культуре несколько слов. Сегодня существует более 100 обоснованных вполне определений, что такое культура. Под культурой понимают человеческую деятельность в ее самых разных проявлениях, включая разные формы и способы человеческого самовыражения и самопознания. Существует культура речи, культура быта, правовая, массовая, цифровая культура, культура общения, и, наконец, духовная культура. Меня очень радует, что многие культурологи современные считают, что культура как духовный феномен должна являться средством преображения и облагораживания человека. Со времен античности, когда появился, собственно, термин «культура» как возделывание сначала земли, а потом уже стали применять и к человеку это понятие. Культурно принято называть человека воспитанного, образованного, еще, как мы говорим, интеллигентного. Так вот, вот эти культурологи, с которыми я вполне согласен, считают, что культура составляет духовное ядро человечества, потому что, как мы уже говорили, в ней собрано все самое лучшее, на что способен человек. И вот здесь мне очень нравится формулировка одного английского поэта и культуролога Мэтью Арнольда, который в XIX веке сказал, что культура – это все лучшее, что было создано и сказано человеком, и все, что не попадает под это определение, под эту формулировку, является хаосом и анархией. Так вот, здесь, безусловно, нужно говорить о том, что творчество и культура, безусловно, связаны со Священным Писанием. Может быть, лучшим и единственным способом самовыражения, самопознания является творчество, как врожденная способность и потребность человека, созданного по образу и подобию Божию. А искусство, как результат творческой деятельности, является, пожалуй, одним из важнейших пластов этого самовыражения и самореализации. Как в капле воды отражается огромное солнце, так и в человеке отражается бесконечный Бог. Какая честь, какая радость, какие возможности и каков в конечном итоге результат. Вместо взаимопонимания, радости и любви, для которых человек призван в этот мир, мы видим тотальную ложь, ненависть, погоню за земным и только земным благополучием и балансирующее на грани исчезновения человечества.
Да,
и когда я сказал о Священном Писании, я хочу сказать вот, что никто так глубоко и так красиво не описал происхождение мира и человека и не обозначил глобальные вопросы бытия и не ответил на них так, как Священное Писание, которое и до ныне считается для всего человечества мерилом нравственных ценностей. Вопрос в том, насколько глубоко и правильно человек понимает и трактует Священное Писание. Это очень важно. И вот дальше мы будем об этом говорить.
Важно, да.
И я думаю, мы сумеем убедить такого ищущего правды и настоящих пониманий и определений того, что есть счастье, что есть радость, что есть подлинная, а не мнимая, наконец, культура. Мне очень хотелось бы прочитать несколько выдержек из Священного Писания, чтобы проиллюстрировать свои предыдущие слова. Первый творческий акт. И вот мы читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Когда читаешь эти строки, невольно ощущаешь некую великую и непостижимую тайну, которая заключается в этих словах. Таким образом, мы, верующие люди, определяем для себя, что первый творческий акт принадлежит Творцу, сотворившему небо и землю. И далее мы читаем. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В течение 6 дней периодов совершался творческий акт, и в 7-й день Бог почил от своих трудов, вручив его человеку. «И увидел Бог», читаем дальше, «что он создал, и вот хорошо весьма». По сути своей 7-й день – это человеческая история, вплоть до второго пришествия Христа Спасителя. Бог как бы предлагает человеку проявить все свои таланты, заложенные в нем изначально, в обустраивании земли. Бог доверяет человеку сделать последний штрих.
Как бы Господь призывает своим творчеством человека служение Ему же.
Конечно.
То есть назначение творчества художественного – это служение Богу.
Да.
Соработничество.
Это соработничество с Богом.
С Богом. Да.
Это очень важная, простая мысль, но очень важная. Но это все-таки вопрос веры и вопрос труда над самим собой. И очень серьезного труда. Бог доверяет человеку сделать последний штрих, как я сказал, и обожить вселенную, ни мало ни много, обожить вселенную и принести ее в дар Творцу. Однако мы получаем то, что получаем.
А может быть, как раз потому, батюшка, что люди, вот, творцы, художники, многие не сознают просто вот величие этой задачи.
Да.
Они думают, что это вот моя самость, я такой талантливый, гениальный. Они не понимают.
Я так вижу, и я так хочу.
Да.
Конечно. Совершенно верно. И неплохо было бы напомнить вот эту историю грустную, трагическую историю. Кто у нас главный обольститель и завистник?
Дьявол.
Тот, который был, когда еще человека не было. Дьявол. Да, и он решил обмануть человека и предложил ему стать не помощником и соработником Богу, а вовсе выбросить его из своей жизни и занять его место. «Вкусите, и будете яко Бози». Помните? Он дает роковой совет человеку. Что из этого вышло, мы знаем. Подобно первым доисторическим бунтарям-демонам, отпавшим от божественной любви и застывшим во зле, человек теряет живую связь с Богом. Вот отсюда все и начинается. Потеря ощущения реальности и появление иллюзий, собственных представлений на почве удаления от Бога.
Почему? Видение ощущения подлинной реальности.
Да,
и кризисы, видимо, вот эти, да, так называемые творческие, да,
да, да.
Вот он в кризисе. Вот.
А кризис в переводе на русский язык – это суд. Это суд, между прочим, да. Человек постоянно предстоит пред судом. Если бы он знал, что кризис – это суд, то нужно хорошенечко задуматься, откуда появился кризис, и попытаться решить. Так вот, в результате непослушания человека в его природу входит грех, а грех порождает смерть. Вот природа смерти. Вряд ли кто-то лучше сказал об истории человечества, как это сделал Федор Михайлович Достоевский устами одного из своих героев. Тут дьявол с Богом борется, а поле брани — сердца людей. Вот она вся наша история. В одной строчке нашего гениального соотечественника. Итак, на самом деле главная драма истории совершается в человеческом сердце, и от того, как она разрешится в сердце каждого из нас, зависит конечный результат. Попадает ли человек в райские обители, туда, где радость бесконечная, абсолютно нами сейчас непонимаемая, или он попадает туда, где вечный плач и скрежет зубов, где нет Бога, где нет его любви. А вот в этом и заключается, между прочим, суд. Место, где нет любви, как там быть человеку? Но пока продолжается история Земли и личная история каждого из нас, у нас остается шанс вернуть потерянное целомудрие, соединить ум, сердце, волю, разрушенные грехом. Но это возможно лишь тогда, когда человек будет идти путем не разрушения, а путем созидания. И вот в личном творческом акте, это очень важно, в личном, да, человек должен очистить себя от греха и, приняв в свое сердце божественную благодать, стать светоносной личностью и вернуть потерянный рай. И вне творчества, как процесса созидания красоты, как мы уже говорили, жизнь как отдельного человека, так и общество, я в этом убежден, становится бессмысленной. Именно в церкви человек может максимально раскрыть свой творческий потенциал. Почему, кто-то спросит, почему именно в церкви? А что, разве нельзя за пределами церкви, церковной ограды быть человеком нормальным?
Часто так и говорят, к сожалению.
Да. Писать, да, прекрасные картины, великолепную музыку. Мы об этом тоже поговорим.
В истории русского искусства остаются, ну, в первом эшелоне, те, кто определяет лицо русского искусства, остаются только те художники, которые утверждали своим творчеством духовно-нравственные ценности.
Безусловно.
Только они остаются в истории. Вот это очень важно. Хорошо, что вы это затронули.
Они не хоронили в себе ту традицию, которую они воспринимали от предыдущих поколений, питаясь подлинным духом, да, нашей русской жизни.
Вот этим и отличается русское искусство.
Когда мы вспоминаем святых отцов, одних это радует, а других это, может быть, раздражает. А кто-то этого вовсе и не понимает, ну и не принимает. А поэтому иногда я стараюсь, ну, таким человеческим языком, может быть, незагроможденным богословскими терминами, теми, которые для нас ясны и понятны церковных людей, но непонятны для тех, кто еще за церковной оградой.
А мне кажется, что пусть приобщаются.
Безусловно. Поэтому я сейчас скажу следующее. Разговор о культуре вообще и творчестве в частности вне священного писания теряет всяческий смысл. А писание вне церкви можно толковать как угодно. А это очень страшно. Мы знаем, для чего дошли протестанты, когда позволили каждому толковать писание так, как
они считают нужным. А почему? А потому что не только протестанты, вообще вот на Западе, еще в эпоху проторенессанса, конец 15-16 века, когда они объявили священное писание историческим источником. И тем самым открыли доступ художников-мирян. И каждый давал свое толкование, свое понимание, да, которое, конечно, ничего общего не имеет с подлинным смыслом, потому что каждое слово несет в себе сакральный смысл, который открывается только в посте и молитве, только Духом Святым, что называется. Это религиозная живопись, ну, скажем так, да, которая родилась тогда, она потом была воспринята и русскими художниками, вот в том виде, в котором это все существовало, но только русские художники как раз наоборот стремились раскрыть вот этот сакральный смысл. Но поскольку они были лишены этой возможности, этой способности, то очень скоро, скажем, такой художник, как Лосенко, первый понял, что художнику мирянину сюда ходить не надо. Только через 100 лет Иванов первый, который, в общем, понял, про что это все.
Да, да, совершенно верно. И вот можно с убийственной, между прочим, очевидностью обнаружить, что происходит с творчеством и во что оно может превратиться и превращается, если теряет свою связь с Творцом. А если точнее, во что превращается и чем становится сам человек, теряя живую связь с Богом. Понятно, конечно, что в раю человек не нуждался ни в философии, ни в политике, ни в культуре, ни в науке и технике. Целомудренный, пребывающий в живом общении с Богом, человек был преисполнен настоящей подлинной радости, купаясь в лучах божественной любви. Ах, так хотелось бы хотя бы на мгновение попасть в эти лучи и ощутить то, что ощущал Адам. Но, слава Богу, Господь нам-то, верующим людям, дает эти прикосновения. Вот. И они нас укрепляют. Как раз-таки Адам был тем малым и совершенным логосом, который не нуждался ни в звуках, ни в запахах, ни в чем-либо другом, ибо был совершенен и самодостаточен, пребывая в Боге. Нужда в культуре и творчестве появится у человека потом, после грехопадения, когда он перестанет быть совершенным. Но потребность бессмертной души-то совершенной радости останется, удаляясь от Бога все дальше и дальше, он будет неминуемо впадать в состояние беспамятства. Но потребность души в общении с вечностью останется и будет будоражить человека, заставляя его возвращаться к врожденной способности творить. Но, увы, после грехопадения нарушается иерархия ценностей. Это поистине трагедия в жизни человека. Ну, если раньше душа человека была госпожой, а тело служанкой, то теперь тело диктует душе свои условия. И в тех творческих процессах, в которых человечество пытается проявлять себя в этом мире, начинает отчетливо отражаться его разорванное естество. Человек создает теперь свои представления о жизни, которые преисполнены иллюзий. Но так или иначе, культура становится неким мостиком между человеком и Богом, по которому человек может пройти славный путь и, наконец, прозреть, если культура, которую он постоянно создает, будет на самом деле культурной. Но это возможно лишь тогда, когда человек будет проживать свою жизнь не как некая аморфная, равнодушная и безразличная к происходящему вокруг существо, а будет искренне стремиться к добру, к идеалу и к свету. Это очень важно.
То есть в поисках утраченного рая, как бы, приближаться к утраченному.
Да. И в этих творческих актах, всплесках, он, если искренне стремится, как мы сказали, он неминуемо будет приближаться к этой красоте и к этой радости. Ну, кто-то может сказать, а культура, подумаешь, культура, а может, можно обойтись и без нее в жизни? Подумаешь, есть там технари какие-то, которые, да, мне вот нравится возиться с этим, мне нравится заниматься этим. Но нет, нет. Есть такие технари, которые культуру понимают еще глубже, чем не технари, чем гуманитарии. Переоценить роль культуры просто невозможно. Она не могла не возникнуть, поскольку, как мы говорили, творчество является глубинной способностью и потребностью человека. В раю она была не нужна, а теперь она становится спасительным кругом для человека, который вынужден теперь жить в достаточно непредсказуемом, хаотичном и опасном мире. Если вспомнить времена гонений после революции, русская литература, например, становится для многих путеводителем ко Христу. И мне хотелось бы вспомнить одну схему великолепную, которую дает нам наш русский историософ и мыслитель Игорь Андрушкевич, который давным-давно проживает в Аргентине. Ему сейчас далеко за 90, но вот такие люди, они меня просто восхищают. Господь их особым образом как-то хранит. Я заметил, что вот из моих друзей, которые у меня есть, несколько человек за 85, это потрясающе, это удивительные люди. Геннадий Николаевич Зайцев, отец русского спецназа, человек верующий, человек, который стоял на посту и до сих пор стоит в кабинете, принимает с утра до вечера десятки людей. Владимир Петрович Заманский.
Актер.
Актер. Это такая глубина, это такая жажда жизни с Богом, что просто остается только благодарить Бога о том, что он посылает таких людей. Андрушкевич. Мы общаемся с ним по электронной почте. Ну, мне это общение дает настолько многое. И вот посмотрите, какую гениальную схему он предлагает, чтобы мы поняли, что такое культура на самом деле. Всякую цивилизацию, всякий мир он представляет, ну, как, скажем, вот некий плод, чтобы это было понятно. Вот абрикос, да, или еще какой-нибудь плод. В центре всякой цивилизации, всякого мира находится ядро. Ядро – это тип верования, который определяет нравственные ценности человека, живущего в этом мире. Ядро обволакивает питательная мякоть. А питательная мякоть – это и есть культура, которая сохраняет ядро от разложения. Если она находится в нормальной связи с ядром и отталкивается от него в своих творческих актах.
И питается от него.
Культура. И питается от него.
Да.
То и ядро ощущает себя крепким и защищенным. И культура дает пищу опосредованную. Не каждый имеет возможность прямого богообщения, какое имеют святые и имели и будут иметь. А нам, людям, более удаленным от Бога, культура является именно такой палочкой-выручалочкой, таким спасительным кругом, который может подвести человека к самому Богу. Вот. Но дальше идет защитная скорлупа. Это государственные структуры, в том числе и силовые, которые защищают и культуру, и ядро от проникновения извне всякого инородного элемента, враждебного, неполезного, скажем так. И когда все эти три части находятся в духовной связи, во взаимопонимании, во взаимопроникновении, такой мир непобедим. такой мир непобедим. Вот какова роль питательной мякоти культуры. Колоссальная.
Да.
Так вот, ядром русского мира, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, кто-то в этом убежден, является православие. Если мы не хотим исчезнуть с лица земли, мы должны беречь это ядро и питательную мякоть, то есть культуру.
Конечно.
При этом не пренебрегая и мировой культурой, ознакомясь с которой, мы должны оценить и собственную родную культуру и осознать ее подлинное величие и самобытность. Мне еще хотелось бы поговорить о том, зависит ли культура от религии, хотя мы об этом уже сейчас говорили, но тут есть еще один такой замечательный пример, который помог бы многим стремящимся к правде и осознанию себя в этой жизни понять вещи более ясно. Весьма ярко и показательно можно увидеть зависимость культуры от религии в связи с разделением некогда единой церкви на три части. Ну, все об этом знают, и глубоко верующие, и не глубоко верующие. Надо просто полистать историю, не только церкви, но просто человеческую историю. Разделение на православную, католическую, протестантскую. Не сразу, но медленно и верно происходит ослабление веры в тех частях, которые отпадают. Католический мир отпадает от восточного мира, от православия, и происходит неминуемое падение и ослабление, искажение, как хотите, культуры. Причина проста – искажение веры, которое влечет за собой обязательное искажение опыта жизни целых народов. Ну, возьмем, например, опыт Западной Европы. Можно сказать, что ее закат начался в эпоху Возрождения, хотя иные скажут: «Ай-яй-яй, вы что, это же такая красота, такое величие, такая культурная мощь!» Но тогда как раз-таки появились проводники новой культуры, которые называли себя гуманистами. Прославляя земную красоту и возвеличивая человека, они создали предпосылки для того, чтобы для Бога в человеческом сердце оставалось все меньше и меньше места.
То есть они в центр поставили не Бога, а человека.
А человека всего-навсего.
Да.
Как бы оправдывая это благородными намерениями, показать величие человека. И вот раскол церкви в X-XI веке на восточную, православную, западную, римо-католическую, видимым образом показал что? А то, что Восток и Запад мыслят и ощущают мир по-разному. Эта разница в мировосприятии начала формироваться гораздо раньше, в эпоху Вселенских соборов, когда западное богословие, допуская в церковных догматах роковые искажения, создало неизбежные предпосылки для искажения, как мы уже говорили, и всего опыта церкви. Но первый раскол – это еще не конечная остановка. Главная цель вселенского зла – это полное уничтожение духовной памяти в человеке. А посему происходит новый раскол, сопровождающийся бесконечным разделением на все новые и новые сектантские образования, и слово «реформа» прочно входит в практику человеческой жизни.
Верно, совершенно верно.
Что мы сегодня видим, да, к сожалению, да, великому.
Да, то, что происходит с Европой сегодня, позволяет нам констатировать весьма грустную правду.
А с Украиной?
Да, да, наступивший после религиозного средневековья Ренессанс стал началом не возрождения Европы, а ее умирания.
Закат Европы, когда да. писал?
Я об этом сегодня хотел тоже сказать.
Конечно, скажи.
Это наш такой человек, Освальд Шпенглер, это наш. Его даже с Константином Леонтьевым сравнивают. Как это ни парадоксально, как это ни странно. Который никогда не знал, вероятно, Леонтьева, хотя... Как
а вот бывает, что называется, лицом к лицу лица да не увидать. Да. Вот нам Владимир Владимирович Блохин, профессор, доктор да. исторических наук, на днях цитировал Вальтера Шуберта и о русском мире, и о православии. Да, мы да, просто да. открыли для себя новое имя. Ну, и что
иначе мы не были бы с ним друзьями.
Слава Богу за все.
Но все это вот изменение, можно сказать, сознания произошло не в одночасье. В течение нескольких столетий человек пропускал через себя новые представления о мире, которые в конечном итоге развернули его от евангельского блаженства к земному наслаждению. И тот факт, что часть западноевропейской молодежи, хотя, может, это отношение прямого к нашей теме не имеет, начала уходить в набирающий силы исламский фундаментализм, этот суррогат веры является верным признаком умирания Европы. Причина в том, что эта молодежь не нашла для себя шанса раскрыть свой духовный потенциал в недрах теперь уже вполне обезбоженного общества, правящая элита которого полностью потеряла свою самостоятельность и стала безропотной исполнительницей воли своего всемогущего североамериканского хозяина. И сегодня фактически гуманизм – это современное знамя западноевропейского мировоззрения, подменившее собой живую веру, и в центре которого лежит идея о благе человека, забота о его правах на земное счастье, свободу, равенство, братство и так далее. Христианское терпение замещает толерантность,
Причем я должна заметить, батюшка, что вот свобода, равенство и братство, предложено еще и просветителями французскими, да, в 17 веке, по сути, заимствовано, они просто взяли это у Христа, потому что, естественно, возникает вопрос, а свобода от чего? Свобода от Бога, от веры.
Христос сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот откуда мы должны искать понимание свободы.
Вот только это они все убрали, вот это они все выхолостили буквально и вложили свое содержание.
Ну, причем все это лукаво произошло, как бы формально не отрекаясь от Христа, они свою жизнь переформатировали. Не все, мы не будем говорить о всех людях, безусловно.
Нет, я говорю, что Христос призывал к свободе от греха. Свобода от греха. Равенство перед Богом и братство во Христе.
Таким образом, они, как я сказал, терпение заменили толерантностью, блаженство земным наслаждением, а гуманизм подменил любовь, подлинную любовь во Христе со Христом. Но, опять же, враг не останавливается, он дает возможность людям в этом смысле в кавычках развиваться, идти дальше. По пути не созидания, а разрушения появляется новая продвинутая версия гуманизма, которая называется трансгуманизмом. Эта концепция принципиально поддерживает использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических возможностей человека.
Лукавство.
С какой целью? С целью устранения страданий. Страдания нам не даны, а мы сами их получаем в результате собственного ухода от любви божественной. А они говорят, да ничего, страдания, мы сделаем все для того, чтобы вы там грешили, жили так, как вам угодно, а мы вам потом поможем. У нас есть наука, у нас есть техника, у нас есть великолепные способы лишить вас этих страданий. Какие способы? Ты прекрасный, эвтаназия, например. Чтобы не страдать, чтобы не болеть, чтобы не молиться, как раз вот это время для верующего православного человека, для принесения покаяния. Для подготовки к переходу из времени в вечность, они лишают человека этой возможности, напрочь отпав от правильного понимания жизни и смерти. Здесь и клонирование, здесь и создание искусственного интеллекта, такие вещи, которые уже вызывающе звучат по отношению к Богу, как бы человек показывает кулак в небо. Мы и без тебя как-то там обойдемся, есть ты там или нет у тебя. А мы вот видишь как, спокойно, нормально взяли, отщипнули кусочек. И создали человеку, и так далее. Причем, как они, трансгуманисты, говорят, что человек – это вершина эволюции. Да, все правильно, но он плох, его надо немножко улучшить. Но если Евангелие предлагает путь духовного улучшения и обновления, то здесь только наука и сверхтехнологии. Если Евангелие предлагает Царство Небесное и вечность духовная, здесь вечность физическая поистине. Как говорят, если Бог хочет наказать человека – он лишает его разума. Но на самом деле это не Бог лишает его разума, ибо Бог благ и желает человеку только добра и спасения. Человек наказывает себя сам, делая неправильный выбор. Церковь со священным писанием и преданием – это самый надежный спасительный круг, который Бог бросает человеку.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
В радиоцикле «Духовность культуры и духовность в культуре» вы слушаете беседу кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой с протоиереем Николаем Германским, настоятелем Свято-Никольского храма поселка Ракитное, инициатором и руководителем Центра собирания русского опыта.
И вот тут как раз я хотел бы поговорить о нашем замечательном мыслителе, который написал прекрасную книгу, которая до сих пор востребована. В 36-м году, в то время, когда к власти в Германии пришел небезызвестный Адольф Гитлер, Шпенглер написал книгу «Закат Европы». И один из главных тезисов этой книги Шпенглера звучит примерно так. Где возникает цивилизация, там умирает культура. Потрясающе! Я бы поставил после Достоевского формулировки истории человеческой жизни. Здесь дьявол борется с Богом, а поле брани сердца людей. Вот это высказывание.
Но тут можно еще и Ильина вспомнить, Ивана Александровича, который тоже говорил о том, что цивилизация – это прежде всего технические средства, а культура – это, так сказать…
Да, параллельно. Но наши-то мыслители никогда не отставали. Но тут интересно услышать слово не наших, не сочувствующих, не живущих этой правдой, а тех, кто, казалось бы, ни отношения ни к православию, ни к церкви не имеет, а просто честные люди, честные исследователи, которые пытаются докопаться до правды. И вот там, где возникает цивилизация, там умирает культура. По Шпенглеру, кстати, цивилизацию представляет наука, технология и спорт. Тут невольно вспоминается формула древнего Рима. Хлеба
и зрелищ.
И зрелищ. Вот в этой книге Шпенглер сформулировал завершенную мысль о превращении Запада из культуры в цивилизацию. Кстати, Шпенглер всю русскую культуру, начиная с Петра, рассматривает как мимикрию нас под Запад, которая чужда русской душе. В связи с этим, вот давайте немножко порассуждаем. Есть такая фраза небезызвестная. Ее приписывают какому-то из американских президентов. Можно долгое время обманывать часть народа, можно недолго обманывать весь народ, но невозможно всегда обманывать всех. Народ, разорвавший связь со своим культурным наследием и принявший за основу своей жизни благо научно-технического прогресса, все-таки остается народом, где каждый человек по-прежнему носит в себе образ и подобие Божие. И сколько бы хлеба он ни ел, и сколько бы зрелищ он ни пропускал через свое сердце, он никогда не удовлетворится вполне этим суррогатом, в котором ничего не осталось от подлинного счастья. Таким человеком, безусловно, легче управлять. Но неизбежно на определенном этапе истории этого народа или человека появится совсем не глупый и не очень добрый человек. Тоже человек, тоже созданный по образу и подобию. Но он найдет нужные слова наподобие тех, которые были, как вы сейчас только что вспоминали справедливо, провозглашены вождями французской, а затем и русской революции. Свобода, равенство, братство и так далее. Грабь награбленная.
Да, да.
И тогда что произойдет? Совершится маленькое или большое кровопролитие. Дьявол и демоны будут просто в восторге.
Как правило, большое кровопролитие.
Да.
Гражданская война унесла 10 миллионов жизней.
И вот тут, кажется, нужно вот о чем сказать. Цивилизация и культура, как мне кажется, находятся в таком же взаимодействии, как тело и душа. Наша задача и нашего, кстати, центра, о котором я скажу несколько слов после, сделать все посильное, чтобы привести в гармонию взаимоотношения цивилизации и культуры. Если в человеке восстановится правильная иерархия ценностей, то тело будет подчиняться душе, а душа – духу, то есть высшему началу в человеке, который соединяет его с Богом. Тогда и только тогда цивилизация будет обслуживать культуру, и в обществе будет доминировать высокая нравственность, но не хитро сплетенный ум. Только тогда. И я утверждаю, что пока общество не станет нравственным, а затем, может быть, даже и духовным, цивилизация будет напирать, пока полностью не уничтожит культуру. В общем-то, как бы в каком-то смысле спасибо цивилизации, что она нас отрезвляет и помогает понять, что с нами будет, если мы разорвем связь с подлинной культурой, а значит и с Богом. Мы станем полностью рабами. Рабами, но не божьими, а рабами того, кто только и ждет того, что человек стал бы ему сознательно поклоняться.
Упаси Господи.
Да, да, связь православия и культуры глубоко онтологична. Мы говорили о религии, а теперь мы говорим о православии. Лучшие творцы нашей отечественной культуры, как правило, черпали свое вдохновение в недрах православной церкви.
Вы знаете, кстати сказать, вот Вознецов, сейчас вы так затронули очень интересную тему, Вознецов говорил, что я не отрицаю искусство вне храма, но только в храме художник встречается со своим идеалом, с Богом.
Эти слова мне напомнили слова Феофана Затворника, когда спросили, спасутся католики или погибнут. Он сказал, я не знаю, спасутся католики или погибнут, но я точно знаю, что если я стану католиком, то я погибну. Где-то все-таки есть такая аналогия, да?
Ну, да, да.
Так вот, приходит 17-й год.
Логика наш, одна и та же.
Да, революционный 17-й год. Это западноевропейское изобретение, не наше. И к нам врывается инородная культура. Авангардизм, сюрреализм, символизм, футуризм и так далее. Кто-то скажет, а что плохого? Да нет, мы просто пытаемся выразить свою точку зрения и все. Любите авангардизм? Любите. Но мы хотим, чтобы вы знали и нашу точку зрения на этот счет. Идет яростная попытка сломать традиции и старые представления о жизни. Появляется черный квадрат Малевича, по сути, антиикона. В стихах Блока мы видим Христа и апостолов как революционеров. Безусловно, цель всякой революции – уничтожить традицию и с корнями вырвать все то, что ее питает, то есть нашу народную веру, дабы выветрить из обихода христианский дух. И Базарова, и Рахметова, и беса Достоевского – ярчайшая картинка строителей новой жизни. Чем это закончилось, мы уже видим и можем делать выводы, и верующие, и неверующие. Но здесь, кстати, интересен опыт тоже и Западной Европы. Все знают такого знаменитого, даже великого композитора, как Вагнер. Но все ли знают, что на творчество Вагнера, оказавшего огромное влияние на мировую культуру, очень сильно повлияли революционные события 1848 года в Саксонии. Там было восстание против монархического режима, которое возглавил друг Вагнера. Кто бы вы подумали, этот друг? Русский монархист Бакунин.
Как тесен мир, однако, да, оказывается.
Да. Вагнер принял самое активное участие в этих событиях. И переосмыслив свои художественные позиции, которые были у него до того, он воплотил свои идеи в главном труде своей жизни – «Кольцо Нибелунга». Там часть этого произведения – «Гибель богов», как мы помним, да?
Да, да.
Само название символично.
Кстати, любимый композитор Гитлера.
Так вот, как раз я хочу об этом сказать. Мятежный бунтарь, как о нем говорили, с крайне путанным мировоззрением. Реакционная идеология отравляла его сознание ядом пессимизма, приводила к утверждению национал-шовинистических идей, и во многом идеология и культурная практика Третьего Рейха опиралась на Вагнера, особенно на ту интерпретацию германской мифологии, которую он предложил в своем оперном творчестве. Смотрите, не в политических своих каких-то изложениях и не публицистических, а он тоже писал и немало писал, а именно его романтические оперы повлияли. Влияние культуры на сознание, посмотрите.
Вы знаете, вообще вот революция 48-го года в Европе, она имела очень большое значение, разрушительное значение, конечно, в том смысле, что она уравняла веру и атеизм в правах.
Да, и вот, кстати, вот эти вот романтические оперы, которые сказал, и вся идеология вагнеровская такая вот, Гитлер и нацисты восприняли как свою собственную. Об этом пишет Уильям Ширер в работе «Взлет и падение». Так, между прочим, чтобы кто-то поинтересуется, может быть. И, кстати, в 1938 году на фестивале в Байроте, это одно из главных событий культурной жизни Германии, Адольф Гитлер открывал этот фестиваль с внуком и внучкой Вагнера, между прочим. Так вот, когда нам сегодня говорят о том, что мы народ второго сорта, что мы варвары, дескать, не способные на то, чтобы жить достойно, комфортно, красиво.
Варвары то... не могут, люди второго сорта не могут создавать великую культуру.
А они скажут, знаете что, а вот вы на этом прошлом своем пытаетесь ехать. Нет, у нас есть еще и современная культура, и яркие представители, замечательнейшие. Ну, это нужно нам не одна передача для того, чтобы обо всем об этом поговорить. Да. Ну, как раз-таки вот так и хочется предложить этим нашим доброжелателям в кавычках обратить свой взор на русскую культуру. Мы от нее не отрекаемся. Если мы не можем достать до тех высот, это не умаляет нашего желания жить нашими традициями, нашими принципами, духом Евангелия. И вот не в недрах ли нашего так называемого ими народа варвара родились Несторы и летописцы, Андрея Рублева и Дионисии, Ломоносовы и Пушкины, Достоевские, Гоголи и Толстые, Васнецовы, Нестеровы и Суриковы и многие-многие другие, им же нет числа. Давайте возьмем, к примеру, Пушкина. Если бы он написал только три произведения – «Капитанскую дочку», «Сказку о рыбаке и рыбке» и стихотворение «Пророк», лично для меня он был бы уже великим. Скажу больше. Он был бы для меня великим, если бы он написал просто одну сказку о рыбаке и рыбке.
Почему так? Евангельский смысл.
А вот я сейчас попытаюсь свое толкование преподнести слушателю, надеясь на его любовь и снисхождение. В этой сказке-притче Пушкин, на мой взгляд, гениально показывает человечеству пути правды и лжи, пути спасения и погибели. В образе простого и смиренного старика легко угадывается Россия, призванная Богом пребывать в трудах и молитвах и желающая жить спокойно и праведно. А рядом сварливая старуха, беспокойная, ненасытная, неблагодарная. И вот за свое долготерпение старик сподобляется поймать рыбку, готовая исполнять все его желания. Но удивительно то, что он ничего не просит у нее для себя. Почему? Да потому, что у него все есть. И мир на душе, и любимое дело, и даже сварливая жена, которой постоянно чего-то не хватает, из которой он обречен жить бок о бок всю свою жизнь.
У древних христиан рыба была символом Христа Спасителя. Полагаю, что и в сказке Александра Сергеевича она также символизирует Господа, который всегда гордым противится, а смиренным дает благодать, как сказано в Евангелии. Так что же, старуха, наказание или награда для старика? Ну, можно предположить, что, взирая на его праведность, и старуха станет добрее. Но если бы этого не произойдет, а старик претерпит все ее причуды и выходки, он может стать святым, а потом и ее вымолит. Но, читая сказку, что-то не видно, чтобы старуха становилась лучше. Чем больше она получает, тем больше ей хочется. А старик по-прежнему остается для нее дурачиной и простофилией. Впрочем, как и Россия для «просвещенных» в кавычках народов Запада. Несмотря на все это, он переживает за свою жену, пребывающую в зависти и ненависти, и кажется ему неловко за нее и перед всем миром, и, конечно же, перед рыбкой, то есть перед Господом. Он печалится, взирая на ее безумие, но снова идет к морю и снова просит владычицу морскую о милости. И она снова посылает ему эту милость и делает это до тех пор, пока старуха в безумии своем не переступает черту. Мы же ведь помним прекрасно, ей уже мало повелевать людьми и народами, она теперь желает занять место самой рыбки.
Хотим быть как боги.
Да, да. И чтобы та была у нее на посылках. Как это напоминает современное общество потребления во главе с США? Ну, как, не знаю, как-то и говорить об этом не очень хотелось бы. И большей частью западноевропейского мира они вовсе не прочь выстроить свое благополучие за чужой счет. Вся история, при этом беззастенчиво используя остальной мир в своих корыстных целях и интересах, легко избавляясь от тех, кто не разделяет с ними их идеалов. Желание повелевать народами настолько вошло в их обычай, что даже какая-то маленькая мысль о том, что кто-то может составить им какую-то конкуренцию, приводит их в ярость. И чувство собственной непогрешимости и исключительности, вероятно, настолько ослепляет их, что они, кажется, были бы не прочь в конечном итоге занять место самого Творца. А что же Россия? Так же, как и старик, который готов был нести на себе старуху, терпя ее причуды, так и она, по образу Христа, отдает себя в жертву миру, пропуская через себя все его несовершенство, все эти культуры и авангардизмы, и сюрреализмы, и прочие все, измы, что угодно, прочие и измы. Прочие измы. Она жертвует собой тогда, когда стоит за правду, защищая своих православных братьев, и тогда, когда становится площадкой для страшных экспериментов, и тогда, когда, как всегда, оболганная, измордованная, но не сломленная, возвращается к себе самой, возвещая миру правду о подлинных, нравственных и культурных ценностях, которые растерял мир, образом жизни которого стали циничная ложь и двуличие. Итак, старик – олицетворение святости, оскаридная, прагматичная бабка, которая не прочь занять место золотой рыбки, является его полной противоположностью. И тут как-то вот я иной раз думаю, ну, что ж, все, закат Европы – это все для Европы. Нету Европы. Но я думаю, что мы не имеем права здесь подводить черту ни под кого и ни подо что. Тем более, что если, например, вот испанская культура. Когда сталкиваешься поближе с тем или другим народом, начинаешь немножко по-другому думать и о народе, и о его судьбе. Вот мне почему-то показалось, что испанский народ для Бога не совсем потерян. Но, к примеру, есть много других народов, и все народы не потеряны, я уверен. Ну, мы говорим об испанском. Если даже в его словесности существует такое произведение, как Дон Кихот Ла-Манчский, Сервантеса, это образ блаженного, ищущего Царства Небесного.
Воюющего со злом.
Воюющего со злом, который является посмешищем для окружающих. Князь Мышкин Достоевского. Да. Как мне вдруг показалось, что они похожи друг с другом. Испанский Дон Кихот и русский князь Мышкин Достоевского. И, между прочим, когда я стал поглубже ходить в эту тему, я узнал, что Санчо Панса в переводе, его бессменный спутник, в переводе на русский язык, это «жирное брюхо». То есть, по замыслу Сервантеса, Дон Кихот отражает возвышенную часть испанского народа, устремленного к Богу, а Санчо Панса – его заземленную часть, устремленную к земле.
Они внешне-то выглядят так вот, если вспомнить эти иллюстрации знаменитые.
Да. Да. Представляете, а? Ну, как сказать, что в таком народе, если у него существует вот такое произведение, наверное, оно не единственное, но это мирового уровня произведение.
И народные, можно сказать, уже такие почти фольклорные герои, да?
Абсолютно, абсолютно. Да. И не только для Испании.
Для мира, для всего человечества.
Для всего мира. И я даже увидел аналогию и другую здесь. не только Дон Кихота с князем Мышкиным, но Дон Кихота и Санчо Панса со стариком и старухой Пушкина. Это две части не только русской души, но и две части человечества, одно устремленное к Богу, а другое по каким-то причинам в большей степени к земле и отрицающее бытие высших духовных ценностей.
Вот творцы, деятели культуры, вот так выразили евангельские истины. Да.
Итак, культура, безусловно, помогает нравственному, по крайней мере, нравственному совершенствованию человека. Это разве мало? Если человек нравственен, он не способен обидеть, он будет стараться совершать поступки справедливые по отношению к другим, а не только к себе. Но в этом смысле мы должны обязательно сказать следующее. Нравственность – это не конец человеческого пути. Нравственность может подвести человека к духовности. К духовности. И в этом смысле притча о богатом юноше является потрясающим наследием, мировой культуры, наследием, которое оставил нам Господь в своем Писании, которое стало потом предметом, осмысления и разных культур, и разных народов. Когда юноша подошел ко Господу и спросил его: «Господи, а что мне сделать, чтобы унаследовать, я примерно так говорю, Царство Небесное?» Господь ему сказал: «Исполни заповеди, возлюби Господа своего всем сердцем, всей крепостью, всей душой, возлюби ближнего своего, как себя самого». А юноша ему и говорит, искренне, в общем-то: «Но все эти заповеди, Господи, я исполнил с самого моего детства». И тут Господь, прозревая глубины этого богатого юноши, но еще не готового к тому, чтобы действительно взлететь, он ему сказал: «Если хочешь стать совершенным», ключевая фраза, не просто нравственным, а совершенным, духовным, «продай свое имение», то есть ищи прежде Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится, как в другом месте Господь говорит. «Продай, раздай и следуй за мной». Юноша потупил свой взор и ушел. В этом смысле я даже по мотивам этой одной из моих любимых притч написал стишок. Я так, если можно, я его прочту, может быть, сгодится. Седого старца спрашивал юнец: «В народе говорят, что ты мудрец. Вокруг так много боли, как мне быть? Скажи, что сделать, чтобы полюбить? Чтобы в жизни этой, сын мой, не болеть, для этой жизни нужно умереть. Любовью мир обнять и всех простить, а все желания взять да отпустить». Таков был краткий вывод мудреца. Взглянул юнец на дивного отца и опечалился, и взор свой опустил. Похоже, мир его не отпустил. И здесь все-таки мы, наверное, вплотную подходим к очень важному и нужному моменту, который необходимо озвучить, к мысли, которую мы почерпнули у святых отцов, что искусством из искусств, а художеством из художеств является Иисусова молитва. Если хотите, просто молитва. Вот кульминация всяческой культуры, которая может помочь нас привести к молитве и к Богу. Не отрицая мировых шедевров, безусловно, ни музыкальных, ни живописных, ни литературных, все это, безусловно, необходимо большинству. Мы можем твердо сказать, что подлинная культура заключается не во временном знании, а в глубоком внутреннем опыте, который является критерием истины и дает знание вечных истин. И именно в акте постоянной молитвы человек может познать подлинную красоту и любовь и стать глубоко культурным, преисполненным доброты и света человеком, коим мы были святые, которые, может быть, и не знали Микеланджело и Достоевского, но были не способны обидеть, потому что знали Бога и умели любить. А разве не это является целью подлинной культуры? Вне всякого сомнения, святость есть главное достояние русского опыта. То, что уже непонятно и почти недоступно западноевропейскому и североамериканскому опыту. Как великие композиторы, художники, ученые, государственные деятели, так и простые люди преклонялись перед ней, перед святостью, перед ее идеалом и считали ее вершиной человеческого творчества. Если это праведное преклонение и почитание не прекратится в русском народе, Россия сможет исполнить свое предназначение, дарованное ей Богом, и которое заключается в сохранении для мира неискаженного образа Христа, как нам говорил Федор Михайлович Достоевский. А культура может и должна сказать в этом делании свое веское слово. Вот тут у меня есть несколько цитат зарубежных мыслителей. И не только мыслителей, а людей культуры разных пластов. Ну, кто-то скажет, вот Достоевский, вот Данилевский, вот Ключевский и остальные, они как бы по определению должны хвалить все наше родное, и веру, и традиции, и культуру. Ну, вы знаете, я встретился с высказываниями людей, которые, казалось бы, к православию, как я уже говорил, к церкви не имеют никакого отношения. Но насколько глубоко и правильно они говорят о нашем месте в мире.
А порой вот так, лицом к лицу, лица не увидать, большое видится расстояние. Да,
просто удивительно. Вот в Америке в середине прошлого века был такой человек, его звали Эдгар, а фамилия у него была Кейси. Они считали его провидцем. Там даже есть институт имени Эдгара Кейси, в котором, между прочим, очень много пророчеств его
о
России. И до нас доходят только капельки, крошки. Почему? Понятно. Если они опубликуют это, то им станет неловко.
Конечно.
Так вот, я прочту сейчас вот его слова. «Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе, на любви, доверии и мудрости. Из России в мир придет надежда не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду». Каково? А вот сейчас еще один человек. Сейчас поиграем в игру. Я прочитаю, а вы мне скажете, а кто же это мог сказать? Ну, я дам подсказку. Этот человек выступал в огромной многотысячной аудитории в 80-е годы в России. И вот прежде чем выступить со своей программой, он сказал следующие слова. «Еще в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном снег, в доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость. Вот так я всегда и представлял себе Россию. Край, находящийся в самом центре земли, где даже воины не смогли убить мысль мудрецов. И я очень рад тому, что приехал сюда и могу здесь зажечь свой огонь, потому что, видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит все зло».
Заинтриговали,
да,
батюшка.
Кто же это?
Адриано Челентано.
Потрясающе. Кто бы мог подумать.
Да.
Хотя, конечно, хороший певец.
Он не только певец, он актер, он очень позитивный, насколько мы помним из нашей юности его фильма, но он же еще общественный деятель. Он просто личность.
Да.
Честный человек, который высказал те мысли, когда он приехал в район, он ощутил, казалось бы, спорткомплекс Олимпийский. Я сейчас открываю, что называется, так сказать,
карты.
Завесу.
Да.
Да нет, не карта, завесу, если позволите.
Да.
Вот. И почувствовав это, наверное, посмотрев что-то, уже успев, наверное, что-то почитав, его охватили некие такие чувства вдохновенные.
Потрясающе.
Многие ли из нас понимают наше собственное предназначение, как вот эти два человека, а они не единственные там, на Западе. Так вот, завершая свои слова о нашей теме сегодняшней, может быть, я скажу кратенько, что культура в высших своих проявлениях может и должна подвести человека к самому Творцу и его Святой Церкви. Но только подвести, ибо никакой талантливейший из талантливых художников, музыкантов, литераторов не сможет показать всю глубину непостижимого Бога. Вплотную к этому подходит церковное творчество, икона, древнее песнопение и священные тексты, писания, предания, ну и, конечно, сама божественная литургия, об этом нельзя не сказать, как неотмирное чудо грешникам для спасения и соединения с Богом, в которой соединяется время и вечность. И это именно то высочайшее культурно-духовное, то есть действие, здесь элементы и культуры высочайшие, но в первую очередь божественное начало, само таинство, сама тайна присутствия Бога и возможности человека принимать его в себя, то есть соединяться с ним, является, конечно, кульминацией человеческой
жизни.
Мы сердечно благодарим отца Николая за эту
очень серьезный,
лирический очень даже какой-то разговор, очень да. поэтичный, очень такой вдохновенный. И остается у нас очень важная тема в продолжении этой о том культурном центре собирания русского опыта, который отец Николай создал, возглавляет. Я думаю, что мы в самое ближайшее время продолжим этот разговор. А сегодня сердечно вас благодарим, батюшка, за ваше участие в нашем радиоцикле.
Да, спасибо, отец Николай, потому что эта беседа была, конечно, очень содержательной. И, в общем, вы как-то смогли раскрыть главное назначение вообще творчества, культуры, когда в центре должно стоять понимание художника, что он создан по образу и подобию
приоритеты.
Божьему.
Расставили да. приоритеты.
Да, вы расставили действительно приоритеты, что искусство – это прежде всего служение Богу. Прежде всего, конечно. И вот эта идея тела, душа, дух, вот эта идея восхождения духовного, вот это должно, конечно, быть определяющим путем для любого художника, неважно, в какой сфере он творит свои произведения. И мне кажется, что это очень четкий, такой очень точный ответ, очень такой сформулированный, очень четко, системный, я бы даже сказала, ответ на вот вопрос, каким должно быть творчество, что такое творчество, и во имя чего и ради чего. Спасибо.
Спасибо вам большое. Я очень рад, что послужил вам и принес хоть какую-то пользу для нас и для наших радиослушателей. Храни вас Господь.
В нашей студии были автор и ведущая радиоцикла, кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова и протоиерей Николай Германский, настоятель Свято-Никольского храма поселка Ракитное, руководитель регионального центра собирания русского опыта, о котором мы поговорим в одной из наших ближайших программ подробнее. Спаси Господи.
Вы слушали передачу из цикла «Духовная культура и духовность в культуре». Автор и ведущая цикла – кандидат искусствоведения Марина Петрова.